მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы», в просторечии Парнас, Борис Немцов. Говорим на актуальные темы. Ну что, Борис Ефимович, становится Владимир Путин вскоре пожизненным президентом или верховным правителем Российской Федерации? А то есть такая традиция, он довольно часто что-то отрицает, а потом так оно и случается.
Если вы имеете в виду его интервью ТАСС,
вот-вот,
то, по-моему, Михаил, там все сказано внятно, четко, без всяких каких-то странных толкований. Буду сидеть до потери пульса. В 2018 году будет участвовать в выборах. Хотя их выборами уже назвать нельзя, как понимаете, такая клоунада. Но, тем не менее, прямо и четко сказал, в 2018 будет в выборах участвовать. То есть сидеть минимум хочет до 2024 года.
Нет,
еще
он сказал, что он подумает насчет
2018. Нет, ну это кокетство. Нет, ну это ерунда. Конечно, будет сидеть. Понимаете, если бы хотел внятно заявить, что уже хватит издеваться и над собой, и над страной, то, безусловно, сказал бы, что серьезно раздумываю над тем, как уйти, он этого ничего не сказал.
Но если сказать, будет хромой уткой, все засуетятся.
В нашей стране хромая утка может быть в демократии. В авторитарной стране, зачищенной политической поляной, с отсутствием выборов, с отсутствием независимого телевидения и так далее, никаких хромых уток быть не может. Не, ну, очевидно совершенно, что будет сидеть, причем есть аргументы абсолютно внятные. Значит, главный аргумент – это личная свобода. За что он беспокоится? За свою личную свободу, беспокоится за состояние своих друзей, свое собственное состояние, боится сесть в тюрьму, боится ответить за Беслан, боится ответить за Нордост, боится ответить за Курск, боится ответить за войну с Украиной. Вот. И за всякие криминальные аферы, типа изъятия активов из «Газпрома», передача права экспорта нефти Тимченко, сказочное обогащение друзей из кооператива «Озеро», все стали миллиардерами вдруг, когда он стал президентом. Поэтому будет цепляться за власть до бесконечности, это совершенно для меня очевидно. Ну, здоровье может, конечно, подкачать, там какие-то, все-таки уже человек не совсем молодой. Вот. Но в то же время рассказал же, что с утра до вечера спортом занимается, то есть следит за здоровьем. Вот, кстати, там есть такой интересный момент в этом интервью, я не знаю, Михаил, вы человек едкий и внимательный, там есть момент такой, что он в курсе, что многие обеспокоены не столько его физическим здоровьем, сколько психическим.
А вы обеспокоены?
Ну, мне порой кажется, что с психическим здоровьем есть крупные проблемы. Ну, например, мы с вами год назад, люди достаточно, в общем, информированные, не могли предположить, что с братским украинским народом будет война. Вот психически здоровый человек русских на украинцев натравливать вряд ли стал бы. То есть, ну, очевидно, что есть какие-то аргументы. Я понимаю, что этот аргумент слишком простой, но в то же время все объясняющий.
Но цель же сохранения самого себя, да, рейтинг был сколько? Под 28% тех, кто хотел за него голосовать на следующих выборах, а теперь рейтинг, ну, скажем, округленно 70%.
Не, ну, я думаю, что если бы он, например, сейчас там стал расстреливать, просто расстреливать.
То есть вы не исключаете?
Нет, если бы стал, я к рейтингу вернусь, если бы стал расстреливать людей или вешать их на столбах, вот, ну, наверное, его рейтинг бы тоже вырос. То есть, понимаете, все-таки, когда ты работаешь президентом, то какая-то степень ответственности за страну должна быть. Ведь очевидно, что в истории этот человек останется как человек, надолго поссоривший русские и украинские народы.
А вам, да, скажут, зато он завоевал для России Крым. Великая цель – вот отобрать у Украины Крым и вернуть его русскому народу.
Да, скажут. Еще какое-то время будут говорить, но когда выяснится, что вместе с отобранным Крымом пришли в Крым бесчисленные проблемы, выросли цены, безработица, доехать до Крыма невозможно, отдыхать там плохо и дорого.
А русский народ любит страдать, это Достоевский рассказывал.
Я в курсе, да, но страдание не может быть безграничным, особенно если говорить о избалованном тучными годами русском народе. Сейчас же ведь что происходит? Смотрите, вот Путину сильно повезло, что цены на нефть выросли. И, по сути, в течение последних, скажем так, 13-14 лет вся судьба и жизнь России зависела от дорогой нефти. И, кстати, должен вам одну формулу сказать, которую не говорил ранее, но скажу. Вот вообще в России все исчисляется нефтью. Вот в России всегда зарплата месячная, средняя, равна 10 баррелям нефти. Ну, месячная зарплата. То есть, вот, если, например...
Это вы в долларах считаете?
Да, вот, ну, конкретно. Если, например, в 90-е годы нефть стоила 10, вот когда я был министром там, топливной энергетики, да, нефть стоила 10, зарплата была 100. Да, когда нефть стала стоить там 100, зарплата приблизилась к 1000. Сейчас нефть стала съезжать, она вот мы сегодня только что с вами обсуждали, она там стоит 80, чуть ниже, да?
Ну да.
Зарплата средняя по стране тоже снижается где-то 800.
Ну, у вас там есть формула, как курс считать, да?
Нет, ну, нефть. Формулу курса я сейчас могу рассказать, но просто я к чему? Я к тому, что вот повышение уровня жизни, с чем связывают доверие к Путину, ну, всерьез связывают, к нему не имеет никакого отношения. Повышение уровня жизни людей при Путине, оно было, никоим образом не зависит от того, кто президент.
Категорически с вами не согласен. Вот вы все время боретесь с коррупцией путинского режима.
Не, подождите, я вам сказал...
Подождите, да, называете разные там примеры, как украли столько-то, там один, другой. А могли же больше украсть. Вот если бы украли больше, жизненный уровень был бы меньше. Значит, вот все-таки зависит от того, кто у власти, какие у него друзья. Может быть, это не беспредельное воровство, а такое умеренное, по-божески.
Ну, что касается воровства, то тут опять-таки есть же цифры. По уровню коррупции Россия в числе африканских стран, там рядом с Нигерией, с Бенином находится, вот, 137-е место занимает господин Медведев, который премьер-министром работает, заявлял, что у нас триллион рублей теряется в результате коррупции на госзакупках. То есть мы эти цифры более-менее знаем. Вот.
Так могло быть и хуже.
Не-не-не, я сейчас объясню.
То есть не могло?
Нет, послушайте. Мы исходим из того, что уровень как бы воровства, он, может, и меняется, но не радикально. И он тоже связан с баррелями нефти. Вот, например, его можно в баррель нефти перевести, да? Я думаю, что в баррелях нефти уровень воровства... Вот сколько ворует баррель нефти? Уровень воровства в 90-е и при Путине примерно один и тот же. Но поскольку нефть тогда была дешевле, то, естественно, коррупция в долларах или в рублях была намного ниже, чем сейчас. То есть, опять, еще раз, вся российская жизнь, курс рубля, экономика России, средние заработные платы, средние пенсии никакого отношения не имеют к правителю. Вот если бы сейчас был Ельцин президентом, а Путин в 90-е, Путин был бы проклят, а Ельцин был бы на коне, да? Сейчас наступают тяжелые, вот эти вот тощие годы наступают. Тощие годы наступают по двум причинам. Первая причина, это мы с вами проходили, снижение цены, хотя $80 это довольно дорогая нефть. Еще раз повторю,
ну, расходы большие.
Мы Россию сохранили при $10-15, у них при 80 они уже ГКО собираются запускать, вы знаете, да, занимать на внутреннем рынке.
Но переименуют их.
Ну, естественно, переименуют, чтобы не было ассоциации с 90-ми, с проклятыми, но тем не менее, смысл остается ровно в том же самом, да. Мы-то вот ГКО выпускали, когда, извините, нефть стоила 10-15 и не хватало действительно на что. А сейчас при 80 решили выпускать. Таким образом, есть первая причина снижения цен на нефть. Это объективно снижает долларовые доходы российского бюджета и снижает уровень жизни. Вторая причина – это агрессия и война, которые привели к санкции и к изоляции России. Эти две причины, они очень больно ударит по народу. И на самом деле это сейчас уже видно. Вот сейчас виден кризис здравоохранения. Этот кризис не только в Москве, должен вам сразу сказать. По всей стране сокращаются расходы, в том числе в Ярославской области они сокращаются. Это кризис образования, это кризис инфраструктурный, то есть сокращение расходов на строительство дорог. Вот, это кризис в социальной сфере, это сокращение социальных программ. Например, там в Ярославле отменяется проезд для многодетных семей бесплатный. Да? Или детские завтраки, которые были вот для учащихся начальных классов, они сейчас тоже отменяются.
Но они же говорят, это оптимизация, мы улучшаем там структуру здравоохранения, пусть теперь работают в поликлиниках, а не в больницах, а кто недоволен, тех на улицу, а теперь, раз они недовольны и побунтовали, господин Собянин сказал, ну хорошо, дадим им от 200 до 500 тысяч, Михаил, и они перестанут выходить на митинги.
Михаил,
так что власть это недовольство
не, они,
затыкает.
Они болтать могут что угодно, но они бюджет приняли федеральный. Если...
Ну, денег напечатают, да? Ну, девальвация же прошла.
Смотрите, они приняли федеральный бюджет, если вы позволите, я скажу.
Естественно.
Они приняли федеральный бюджет. Они сократили, Михаил, расходы на здравоохранение в абсолютном выражении на 20%.
Они вам скажут, зато медицинское страхование это все закроет.
Одну минуточку, на 20%. При этом, это совсем другой рубль уже сейчас, да? Вы знаете, что рубль за год девальвировал на 40%. Инфляция и так далее. Так вот, в абсолютном выражении на 20%. Региональные бюджеты тоже сокращают расход на здравоохранение. Можно сколько угодно говорить про оптимизацию. Во-первых, никакой оптимизации нет. Потому что оптимизация означает, по-честному, настоящую страховую медицину. Никакой настоящей страховой медицины у нас нет. Это совершенно очевидно. Поэтому у них приоритет другой. У них приоритет – это подготовка к войне, поэтому расход на вооруженные силы они увеличили на 33%, на 800 миллиардов рублей. У них приоритет спецслужбы, дубинки, ОМОН и автозаки. Значит, расходы больше 2 триллионов на это. У них приоритет бюрократия. Они подняли себе зарплаты более чем в 2 раза. А все остальное в загоне. То есть регионы, здравоохранение, образование, социальное обеспечение – это все в загоне. Поэтому сколько угодно они могут говорить про оптимизацию, они бюджет приняли, все как на ладони.
Борис, хорошо. Ну вот по поводу все-таки войны на территории Украины. По последнему опросу Левада-центра 53% против участия России в войне на территории Украины. Ну, имеется в виду, видимо, когда в форме туда входят, а когда не в форме, не очень понятно. Ну и многие уверены в том, что продолжатся военные действия после окончания перемирия, хотя непонятно, когда оно кончается. Каков ваш прогноз? Вот что вы думаете вообще об этих опросах? Отражают ли они общественное мнение?
Я думаю, что Путин продолжит агрессивную политику по отношению к Украине и продолжит гибридную войну, суть которой состоит в том, чтобы поставлять туда оружие, диверсантов, устраивать всякие провокации. Дело в том, что цели и задачи, которые Путин перед собой ставил, а именно создать Новороссию, прорубить коридор от Луганска и Донецка до Крыма через Мариуполь, эти задачи не осуществлены. У него тяжелейшая ситуация в Крыму сейчас. Там резко выросли цены, там нехватка продовольствия, там очень плохое транспортное обеспечение. Туда невозможно добраться, если шторм в Керченском проливе. Вы знаете, переправы закрываются, а самолетом не налетаешься. Вот. И ему во что бы то ни стало все-таки вот эту проблему, а именно коридор Крым, нужно решить.
Это, ну, если он пойдет в наступление и окажется в экономической блокаде, страна окончательно.
Ну, дело в том, что страна и так в блокаде.
Ну, слабенько.
Ну, это не Иран и не Куба, я согласен, и не Северная Корея, но это, в общем-то, блокада. И то, что, например, сейчас у нас девальвация происходит такая стремительная, не только связана с падением нефти, а и с тем, что рынки капиталов закрыты. То, что сейчас надо больше 100 миллиардов долларов заплатить назад денег, ну, поскольку многие компании закредитованы, а денег, в общем-то, нет, это тоже очень плохая вещь. То, что экономика вступила в такую стагнацию и спад, это тоже связано так или иначе с санкциями.
Хотя 53% против, да, вот 53% против участия России в войне на территории Украины. Если какое-то начнется наступление, даже под видом добровольцев, то, соответственно, ну, скажем так, многим это не понравится.
Да, многим это не понравится, безусловно, и поэтому война будет вестись подлыми тайными методами.
Так.
Она не будет, то есть, я так скажу, вот, они же уже вводили войска, как мы с вами знаем. Там воевала 76-я дивизия, да, там Ивановская Костромская бригада воевала, там 98-я, там воевала 17-я, 19-я мотострелковые бригады, 9-я бригада из Нижнего Новгорода. Мы даже название бригад знаем, причем мы их знаем, потому что мы знаем, что там ребят хоронили. Значит, это были так называемые отпускники. Вот. Родственникам их строго-настрого наказали ни в коем случае не говорить, что их ребята воевали, погибли там. И, кстати, ни один из родственников, я подчеркиваю, Михаил, ни один не дал интервью на эту тему. Потому что их шантажируют, что если они дадут интервью, им не будут платить пособие по утрате кормильца. Вот. Я думаю, что он и дальше будет переодевать ребят, они будут без опознавательных знаков там находиться, и диверсии, и провокации будут продолжены. Что касается, можно ли это остановить, то это остановить может Украина. Вы удивитесь. Если Украина действительно займется экономикой своей, пока они 23 года в основном языком работали, а не головой и руками. Если им удастся выбраться из экономического кризиса, если им удастся отстроить государство, и в том числе вооруженные силы, то тогда желание их дальше провоцировать будет постепенно стихать.
Ну, это, знаете, за один день не делается, правда?
Ну, абсолютно согласен, но если хотя бы будет тенденция к тому, чтобы это делать, вот сейчас там выборы прошли, президента избрали, Раду избрали, если сейчас правительство, собственно, уже есть, да, если сейчас это правительство Яценюка будет не о рейтингах думать, а о том, как все-таки страну из вот этой могилы кризиса вытаскивать, то тогда, я думаю, что вот эту агрессию можно будет остановить.
Но ведь Майдан на вот год, да, такое ощущение, что многие те идеи, которые были тогда выдвинуты, они не реализуются, и проблем в Украине стало даже больше, пожалуй, чем...
А я с вами согласен, я даже спорить не буду. Но смотрите, Украина удивительная страна, у власти постоянно какие-то популисты, которые дают 1000 обещаний, ничего не делают.
Так им избираться надо, правда? Вот они избираются. Слушайте, на настоящих выборах.
Михаил, нам тоже надо было в 90-е избираться. Хочу обратить внимание, меня в 90-е годы избирали 4-жды. При этом мы делали крайне непопулярные вещи, но именно благодаря этим непопулярным вещам, в частности, созданием рыночной экономики, конкуренции, свободному ценообразованию и так далее, открытости экономики, да, возникновению фондового рынка там, и так далее и тому подобное, улучшению инвестиционного климата, именно благодаря этому путинизм сейчас так прочно стоит на ногах.
Я вам потом сказать, терпение кончилось.
Я вам могу сказать, если бы в 90-е годы эти реформы не провели, болезненные, тяжелые, я вас уверяю, Россия была бы сейчас в таком же состоянии, как Украина.
Вот, между прочим, сейчас много таких слухов и разговоров о том, что как раз в послании Владимира Путина будут радикальные идеи по дебюрократизации, там становятся всякие проверки, силовые структуры приструнят. В общем, ситуация...
Кто вам это сказал, Михаил?
Ну, я читаю агентство Bloomberg, да, оно там на всякие источники ссылается и говорит, что у них точно есть вот об этом сведения, о том, что текст такой готовится для Путина, и он объявит что-то типа НЭПа, да, как Ленин объявил, что крестьяне там пашут.
То есть коррупция начнет бороться.
Нет, ну никакой, так сказать, никаких послаблений по части политики, не надейтесь. Вот то же самое, значит, крестьянам, то есть бизнесменам дадут что-то такое зарабатывать, перестанут их так грабить, как сейчас, но никакой опять политической либерализации. Ну, устроит вас это хотя бы на время.
Значит, ну, я космос обсуждать не берусь. Но знаете, Путин против коррупции и бюрократизации все равно, что алкоголик против водки.
А иногда зашиваются.
Он не зашьется. Он же считает, что он ошибок не делал. У него шероховатости одни. Никуда он не зашьется. Для меня совершенно очевидно, что он не будет ни с коррупцией бороться, поскольку его режим держится на коррупции. Он не будет с бюрократами бороться, поскольку бюрократия – это основа путинизма. Он не даст никакой экономической свободы людям, потому что боится, когда у людей появляются деньги, и эти деньги он не контролирует. Вся его деятельность на протяжении 15 лет была совсем про другое. Ну, давайте вот, например, возьмем важнейшую для России нефтяную отрасль, да?
Вот господин Сечин, между прочим, сейчас встречается в Вене с представителями Мексики, Саудовской Аравии и Венесуэлы, видимо, пытаются повлиять на цены на нефть.
Ну, это комедия, ладно. Давайте комедии не устраивать.
Обещают, что даже если 60 будет, то добыча нефти в России не упадет.
Значит, добыча нефти в России, безусловно, не упадет, я в этом уверен.
И цены не снизятся, обещает Сечин.
Ну, если Сечин обещал... Он, кстати, Сечин обещал, что ниже 90 не опустится. Если... Вообще, такой предсказатель Сечин, чекист-нефтяник Сечин, это, конечно, почти Bloomberg. Да, вот прочитай, что думает Сечин, и сделай ровно наоборот, не ошибешься.
Вот, вообще, это правила игры на фондовом рынке.
Да, правила игры на фондовом рынке. Но если опять вернуться к тому, что он делал конкретно, да, ну смотрите, за годы правления Путина число чиновников выросло в два раза. Ну, просто это факт. Дальше. За годы правления Путина расходы на полицию выросли более чем в 10 раз.
Борис, расходы, я понимаю, на бюрократ... мы это все знаем.
Нет, подождите, вот как, а что случится 4 декабря? Объясните, что произойдет 4 декабря?
А вот он прочитал бумаги, которые ему написал, да, Алексей Леонидович Кудрин, да, еще статью в «Ведомостях» тоже прочитал и подумал, а может быть дать Кудрину возможность вот действительно порулить, вот, потому что ситуация тяжелая, Михаил, потому что надо в условиях санкций дать людям задышать.
Михаил, хочу неприятную вам новость.
Ленин тоже, знаете, крестьян мучил.
Хочу неприятную новость вам сообщить. Господин Кудрин не встречался с Путиным с марта этого года.
А может, они по телефону разговаривали?
И он по телефону решил изменить свою политику, да?
Ну, прочитал докладную.
Мне знаете, что кажется? Мне кажется, что тренд уже нельзя развернуть. На самом деле, это идея Чучхэ, это самоизоляция, это, собственно, продолжение агрессивной политики. Дело в том, что если бы человек хотя бы признал хоть какие-то свои ошибки, ну хотя бы, чуть-чуть, тогда была бы хоть какая-то надежда, что он будет как-то, вот этот корабль безумный, который он загоняет прямо на айсберг, и он терпит крушение.
Слушайте, что, а зачем признавать свои ошибки, если можно, как это товарищ Сталин выражался, там вот эти перегибы ликвидировать, да, кого-то убрать, что-то поправить.
Михаил,
там...
у меня есть идея, хотите?
Давайте.
Идея такая, вот, ну хватит уже ни о чем разговаривать. Вот 4 числа вы услышите эпохальную, в кавычках, речь Путина, начнете плеваться, позвоните мне и скажите: Боря, извини меня, пожалуйста, но что я там задавал тебе какие-то дурацкие вопросы про какую-то дебюрократизацию, борьбу с коррупцией? Вот есть борец коррупции, Ли Кван Ю, вам известный, диктатор из Сингапура. Значит, у него очень простой тезис. Борьбу с коррупцией начни с себя и своих близких.
Но себя вот, он не сажал?
Он себя не сажал, но своих друзей там расстрелял, по-моему.
Нет, посадил.
Посадил, да, там пожизненно, кого еще что-то. Вот я так скажу, давайте вот, чтобы вот речь Соколова, который издевается над телезрителями, была понятна. Что сказал Соколов? Соколов сказал, что 4 декабря выйдет Путин и скажет: значит так, на Олимпиаде украли...
Это Блумберг.
Да, на Олимпиаде украли около триллиона рублей. Там работали мои друзья Ротенберг, Якунин, Миллер и так далее. Я даю указание Бастрыкину возбуждать уголовные дела и разобраться с ним по полной программе. Второе. Я посмотрел там из «Газпрома» активов на 60 миллиардов долларов вытащил мой дружок Ковальчук, который со мной в Банке России работал, когда я в Петербурге был. Вот надо все вернуть назад, на базу, да? А Ковальчука, негодяя, который, кстати, еще и медиа-активы контролирует, в том числе и Первый канал, 49%, вот, а также Пятый канал, РЕН-ТВ и так далее. Вот Ковальчука, если он украл там деньги из «Газпрома», его тоже надо посадить. Вот, кстати, Сечин, у него зарплата ежедневная 6 миллионов рублей, да, у Сечина, а у Костина 4,7 миллиона рублей в день.
ВТБ, да?
Да, ВТБ, 70 миллионов рублей в день у них зарплата. Ну, в принципе, может быть, господин Бастрыкин, вы разберетесь, почему они такие большие зарплаты? Они ходят в фонд национального благосостояния и просят деньги святые, пенсионные, для того, чтобы поддержать себе штаны. Вот, кстати, еще силу Сибири мы тут строим с китайцами. А кто мне сказал, что это надо строить? Там же одни убытки. Там 60 миллиардов долларов убытков будет от этого контракта. Ну-ка, приведите мне сюда людей, которые решили разорить Россию, решили продать за бесценок газ китайцам. Вот теперь я задаю вопрос, Михаил. Будет такая речь у господина Путина?
А зачем речь, если можно, например, отменить строительство вот этой силы Сибири, если китайцы не собираются ее кредитовать?
Не отменят никогда, потому что он сам себя загнал в угол. Давайте без идиотизма, ладно? Если человек выстроил с Европой железный занавес, кстати...
Ну какой же он,
кстати,
железный?
Стоп, стоп, я сейчас
объясню. Торгуют, нефть покупают, газ
нефть
покупают.
Ну, нефть, естественно,
да.
Минуточку.
Многие против санкций
у
там
нас
выступают.
Было, да, многие, только главное...
Мария Ле Пен деньги
главное,
берет.
Что нам нужно от Европы, это дешевые кредитные ресурсы, которые закрыты, и технологии, которые в основном закрыты, в том числе, кстати, и технологии для нефтегазовой промышленности. В первую очередь добыча на шельфе, это глубоководная добыча. Я уже про сланцевую там нефть и газ молчу, это близко, конечно, они никаких
вы
технологий
не проводят. Вы как физик, что так, вы верите в термоядерные новые...
Я не про... я, естественно, верю в это во все, но просто это сейчас не имеет отношения к делу. Так вот, смотрите... Очевидно совершенно, что он сам себе закрыл дорогу к технологиям и к дешевым деньгам. И ему деваться некуда, поскольку Россия – это петрократия, это власть нефти. Ему деваться некуда, как идти на поклон к китайцам. А китайцам от нас, кроме сырья, кроме территории и немного оружия, больше ничего не надо. Он сам себя сделал китайским сырьевым придатком. Его никто, кстати, не просил это делать. Вот он туда сам полез. А китайцы не будь дураки, поскольку у них впереди вечность, и их экономика в 6 раз мощнее, чем экономика России. Китайцы, естественно, говорят: а, ты теперь к нам трубу решил через Благовещенск провести, прямо с якутских месторождений иркутских. Какой ты красавец, молодец. 25 миллиардов долларов не дадим, трубу давай строй со своим дружком Ротенбергом сам. А еще, кстати, по нашей территории можешь эту трубу построить. Нам, в принципе, она не сильно нужна, потому что мы у туркмен купили 66 миллиардов кубометров газа. Уже сейчас. И, кстати, на открытие строительства силы Сибири, чтобы вы понимали, был Путин и помощник премьер-министра Китая. Внимание! Уровень нравится? Путин! Как-то великий национальный лидер и помощник премьер-министра Китая.
Ну ничего, в Австралии он же встречался со всеми мировыми лидерами, не все, правда, руку подавали. Уровень все-таки соблюдается.
Еще раз. Почему есть Австралия?
Ну, бывают, знаете, руководители государств, с которыми вообще не встречаются. Вот, например, Зимбабве есть такая, да, Роберт Мугабе. Сто лет у власти. 90.
Да, кстати, избрали опять. Могу сказать следующее, что А как с ним не встречаться? Он руководитель ядерной державы России, член Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций. Ведет войну в Украине.
Он, минуточку, он крупнейший производитель нефти в мире вместе с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Чтобы вы понимали, вот три страны, Россия, Саудовская Аравия и Америка, примерно одинаковое количество нефти. Добывают около 10 миллионов баррелей в сутки. Так вот, естественно, с ним встречаются, но при этом он изгой. Ну что, ну изгой. Вот эта фотография, кстати, которая облетела весь мир, где он там на отшибе стоит, и никто там рядом с ним фотографироваться не хочет, она на самом деле ужасна для России. Я, кстати, никакого злорадства не испытываю от того, что Россия, точнее Путин, да, довел страну до состояния изгоя.
Слушайте, все сводится к Владимиру вот Путину. Есть народ, население России,
послушайте,
которое
одобряет и поддерживает. Мы сейчас на самом деле о другом говорим. Мы говорим о том, что конфронтация с Европой и Западом в целом, она губительна для России. Продолжение войны с Украиной – катастрофа для России. Это не только убитые, о которых никто не вспомнит, поскольку запрещено об этом говорить. Это не только несчастные, разрушенные семьи без отцов там, и сыновей. Нет, это еще и просто действительно кошмар, это изоляция, это Россия отброшенная черт знает куда. Но человек при этом говорит: я все делал правильно, я никогда не ошибался, мы всегда правы, вот, мы самые сильные, потому что мы правы. Ну, это невозможно все слушать.
Слушайте, но есть вот такой разговор, я даже слышал от некоторых западных политиков. Вот если бы Путин, ну, скажем так, мягко и постепенно слил, в кавычках, этот самый Донбасс, Донбабве, да, и Луганду, ну, потихонечку, вот, то мы бы даже закрыли глаза на аннексию Крыма. Ну, сняли бы часть санкций, дали бы подышать, лишь бы вот там это перемирие, где льется кровь, превратилось в настоящий мир. Что, это невозможно?
Я думаю, что это вполне такая рабочая конструкция. Только надо, чтобы не западные лидеры эту конструкцию приняли, а я думаю, что эту конструкцию должны принять в первую очередь украинцы. Уж меня извините, речь об Украине идет. И я считаю, что поскольку минские договоренности похоронены, ну, это уж очевидно сейчас, да, вот никто их не соблюдает, ни одна из сторон, то сейчас предельно важно для установления мира это начать новый формат мирных переговоров. Причем мне представляется, что есть почва для переговоров мирных. Вот смотрите, Путина интересуют две вещи. Первое – это сухопутный транзит в Крым, правильно же? И второе – это транзит газа. Ну, очевидно, что его это
интересует. Но по газу-то договорились с Украиной,
ну,
правда?
Вот подождите, ну, все равно, сегодня договорились. Они, знаете, как договариваются, через две недели не договариваются, выясняется. Они сейчас просто проплатили, поэтому договорились. Через две недели опять долги возникли, договоренности закончились. Вот. Есть две темы, которые его волнуют. Крым, сухопутный транзит и газ. Есть тема, которая волнует украинцев. Это единство страны, правильно? Я думаю, что есть почва для нормального разговора. Понятно, что доверие равно нулю, взаимное причем доверие равно нулю, но понятно, что есть интерес у каждой страны. Поэтому мне представляется, что было бы очень круто, если бы они сейчас от болтовни про мир и так далее, в Луганде, как вы сказали, в Лугандоне, вот, они перешли бы уже к конкретным действиям.
Ну, например?
Действия очень простые. Пусть Путин и Порошенко присутствии там, я не знаю кого, Евросоюза и так далее, сядут и договорятся по вот этим вопросам. Например, что бы я сделал на месте и Порошенко, и Путина, вы удивитесь. Я бы сделал следующее, я бы сказал: смотрите, господин Путин, вы хотите транзит сухопутный в Крым. Мы вам обеспечим сухопутный транзит в Крым. Значит, ни одной поставки зенитно-ракетных комплексов не должно быть, ни БУК, ни БУК. Дальше, никаких поставок автоматов, чеченцев оттуда уберите, Гиркиных, Миркиных и всю эту приблуду к себе заберите назад. Прекратите вообще, что бы то ни было через... Дальше, верните нам контроль над восточной границей, которой сейчас нет, как вы знаете, да? Вот, все, прекратите.
Значит, вот что взамен?
Взамен транзит в Крым. Плохо ли? Транзит сухопутный в Крым. Серьезная вещь. Вы знаете, что из Крыма сейчас килограмм колбасы нельзя вывезти?
Да, этот запрет ввел президент.
А как вы думаете, он почему ввел-то?
Потому что из Украины везут в Крым, а из Крыма везут в Россию. Выгодно.
Отлично, молодцы. Не только поэтому. Там просто продовольственный кризис.
Ну да.
Ну и что? И так он будет продолжаться, пока Крым будет островом. Да, не этому Аксенову по прозвищу Гоблин, а великому Васе Аксенову, который остров Крым написал. Он уже остров. Туда же невозможно добраться.
Ну, у Путина, возможно, есть другое решение, силовое. Да, он считает, что если
я вам так
душить
скажу, Михаил,
и давить, то...
Михаил, вот хотите, значит, мою, хотите мою версию?
Давайте.
Значит, он когда десантников посылал штурмовать Мариуполь, а это, кстати, признал Гиркин в интервью Проханову, десантников посылал воевать, брать Мариуполь. Мариуполь важен для коридора.
Но не взяли.
Почему, знаете, не взяли? Я думаю, что причина в том, что народ, русский народ, живущий в Мариуполе, пошел рыть окопы. Я понимаю, что это все ерунда, когда идут танки там и так далее, да? Там установки,
град
стреляют. Но тем не менее, народ, живущий в Мариуполе, да, этот народ сказал, что мы будем сопротивляться. И рыли окопы. Я думаю, когда он увидел, что русские роют окопы, он понял, что вот так просто блицкригом без жертв не обойтись. И поэтому дал команду прекратить. Если бы он увидел, что они сидят тихо и не сопротивляются, да, давно бы там все взяли.
Ну что ж, то есть ситуация, в общем, тупиковая.
Да ничего не тупиковая. Я же вам рассказал только что, вы не слушаете.
Нет, я понимаю, что вы рассказали, только власть-то вас не слушает. И подождите, других не слушает, потому что оппозиция слаба. И несмотря на 53%, которые по опросу против войны, не может вывести на улицы там и 100 тысяч, например, да?
Ну, Михаил, это, во-первых, лукавство. Вы, по-моему, если мне память не изменяет, участник марша мира.
Ну, я при всем присутствовал.
Вы молодец.
Значит, как журналист.
Значит, я тогда напомню. 15 сентября на марше мира было более 50 тысяч человек. Да, марш организовывала, кстати, вот Европейская коалиция, ну, ее так можно сейчас назвать. Вот, в марте, когда был первый марш мира, тоже было больше 50 тысяч человек. Вот, естественно, вывести народ в условиях такого зомбирования сложно, но это самые большие акции протеста, антивоенная акция, которые ни в какое сравнение с провластными акциями не идут. Когда за деньги людей изгоняют на Поклонную гору, их выясняется гораздо меньше, чем нас. Поэтому говорить, что у нас низкий потенциал, это значит просто говорить неправду.
Мог бы быть и больше. Вот есть вопрос про объединение оппозиции. Вечный там вопрос. Что за такая европейская коалиция?
Ну, смотрите, на самом деле картина политическая очень проста, да. Либо мы под руководством нынешней власти становимся сырьевым придатком Китая, либо мы уникальная европейская цивилизация, которая имеет добрососедские отношения и на Востоке, и на Западе. Китайский блок возглавляет Путин. Значит, в этот китайский блок входит сам он, входит Зюганов, входит Жириновский, входит Миронов, а также Дугин, Гиркин и вся приблуда. Вот, вот это китайский блок. Значит, согласитесь, что в стране, помимо китайского выбора России, еще есть люди, которые исповедуют европейский выбор России. И вот я считаю, что создание европейской коалиции – это как раз отражение интересов тех людей, которые вот выбирают европейский для себя путь. Гораздо более, кстати, естественный, гораздо более очевидный исторический, вы как историк это знаете, гораздо более очевидный даже в религиозном плане, поскольку Россия – страна христианская, во многом, не полностью, но во многом, вот, литература, искусство, культура, все у нас европейское и очень мало китайского. Вот, все это очевидно. Поэтому создание такой коалиции – важная вещь. Могу сказать, делая это, я поскольку сторожил российской политике, делая это, конечно, очень сложно.
Я даже знаю, что скажет партия «Яблоко». Не простим вам 90-е годы.
Ну, мы пока еще не встретились с Григорием Алексеевичем и Сергеем Сергеевичем, откровенно вам скажу, хотя
Явлинским, я надеюсь... Явлинским и Митрохиным,
да, уточняю. Да, да, Явлинским и Митрохиным, вот. Хотя я думаю, что такая встреча состоится. Вот, естественно, что скептики будут говорить мне примерно понятно, вот как вот вы сейчас сидите и ухмыляетесь. Вот, но совершенно для меня очевидно, что у нас выбора-то нет. Ну, хорошо,
вы давай... улыбаетесь.
Подождите, Миш, ну давайте ничего не будем делать. Ну хорошо, ну отлично, давайте ничего не будем делать. Вот есть «Яблоко».
Вы и так двух сопредседателей вашей партии по дороге потеряли к европейской,
ну, слушай, они,
коалиции.
Ну, они сами потерялись.
Милова и Рожкова.
Мы же их не гнали, они сами ушли. Что с ними сделаешь? И у нас, кстати, двери открыты, хотят вернуться. Пусть возвращаются. Я просто хочу сказать, что у нас выбора нет. У нас есть вполне понятное понимание ситуации. Смотрите, какие главные базовые программные вещи у европейской коалиции? Какие? Первое. Сменяемость власти, не больше двух сроков для президента. Второе, возвращение в страну выборов и политической конкуренции. Третье, отмена политической цензуры. Дальше, восстановление полномочий и финансовых возможностей городов и регионов. Это местное самоуправление и федерализм. Дальше, это упор на такой средний класс, социальную рыночную экономику европейского типа. Это, естественно, модернизация, в первую очередь, здравоохранения, которое в ужасном состоянии находится, и образование. Мне кажется, что вот вокруг этих... Ну, естественно, прекращение агрессии, войны с Украиной, это как базовое начало, и вокруг чего, собственно, коалиция стала создаваться.
Значительная
вопрос.
Часть народа хочет, знаете, чего? Она хочет, чтобы повышался жизненный уровень, но чтобы... Не надо было сильно напрягаться. Вот чтобы, как нам обещал, кто там, Миллер или Сечин, там 200 за бочку было долларов, вот, и все будет хорошо.
Слушайте, ну эти правицы, Сечин и Миллер, 200 за бочку не будет.
Так, к счастью, людям же обещают,
к счастью, 200 за бочку счастье, не будет,
да?
не будет долго.
Не будет, хорошо.
Да, не будет. Потому что я считаю, что вот эта нефтяная халява — это проклятие. Это действительно, чем дороже нефть, тем более ленивый и пьяный народ. Поэтому я абсолютно не согласен с тем, что мы должны биться за дорогую нефть. Мы должны биться за то, чтобы страна как можно меньше от сырья зависела. Понимаете, какая история? Это же позорище, когда у нас рубль и нефть вот унылым образом привязаны просто цепью какой-то, да, и вот так вот нефть упала, рубль упал, нефть выросла, рубль вырос, нефть упала. Тоже мне построили суверенную мощную Россию, которая всецело зависит от того, сколько там Brent. Мне кажется, каждое утро в Кремле и у Путина начинается дрожащими руками там открывает Bloomberg или что там он открывает и смотрит, сколько сегодня нефть. А выросла, ну ладно, можно расслабиться. Упал, ой, кошмар, кошмар, давайте что-то такое делать и так далее.
Вот тут Геннадий написал: задайте Борису такой вопрос. Стремится ли он реально прийти к власти?
Конечно,
реально
да.
Прийти к власти?
Ну, конечно, мы этим занимаемся. Слушайте, вы думаете, вот мы пытаемся создать европейскую коалицию для того, чтобы просто поговорить? Мы ее создаем для того, чтобы участвовать в выборах, которые будут на следующий год, в 2015 году.
В выборах надо участвовать, хотя они фарс.
В выборах надо участвовать, понимая, что это манипуляции и имитации в высокой степени, уже хотя бы потому, что это возможность донести до людей альтернативу путинизму. Конечно, надо участвовать.
Но скоро будет еще меньше выборов. У вас там отменяют в Ярославле
выборы мэра. Михаил, вот у нас сейчас в Ярославле отменяют выборы мэра. Хотя 2/3 жителей города поддерживают выборы мэра, да, и более того... Активисты из партии «Единая Россия», партии «Путин» еще месяц назад голосовали за выборы. Но потом у них концепция поменялась, что-то пошло не так, губернатора вызвали в Кремль, все ему объяснили, и ярославский народ решили от выборов отодвинуть. Мы могли промолчать, а мы молчать не стали. Мы подали заявку на митинг 7 декабря. Я надеюсь, что это будет самый крупный митинг после Урлашова. Если вы помните, Урлашов — это избранный мэр, которого посадили в тюрьму.
Да, он сидит, а вы митингуете.
А вот. Что нам... А я вам так скажу, а это единственное... Ну,
и Навальный сидит.
Навальный сидит под арестом,
тоже его будут
судить. Одну минуточку. В Ярославской областной думе 80% мест занимает партия Путина. 80%. Из оппозиции там я один от РПР «Парнас», остальные там коммунисты, «Справедливая Россия», ЛДПР и так далее. Вопрос. Как решить проблему, как защитить людей? Люди должны защитить себя сами. А как они должны сейчас защитить? Они должны организоваться и сказать твердое «нет» этим негодяям, которые у них последнее право отбирают. Кстати, они вообще обнаглели. Они, смотрите, подняли коммунальные тарифы. Они со следующего года увеличили для Москвы и для всей страны налог на квартиры. Они для малого бизнеса ввели сборы. Да? Они будут увеличивать налоги, никуда они не денутся, на все про все. Они отменяют все социальные программы, которые есть, и решили последние отобрать – выборы мэров. Ну, слушайте, давайте сидеть тихо, ничего не делать.
Борис, вот тут есть вопрос о морали. Вы тут были на юбилее такого Константина Ремчукова в «Независимой газете». Вот Дмитрий пишет: «Последнее время сыр-бор разгорелся, с кем пить, а с кем нет. Если пить, то это просто работа такая или что-то другое». Вот он спрашивает, вот лично Немцов с пресс-секретарем Песковым, считающим, что надо размазать печень демонстрантов по асфальту, должен пить, работая политиком, или надо воздерживаться? Вы же там были в такой дурной компании.
Сообщаю, я не пил с Песковым, так. Я не пил с этим самым...
С Леонтьевым.
С пропагандоном Леонтьевым. Я, конечно, не пил с ними, более того, я с ними не здоровался. Теперь я вам объясню, что такое мероприятие «День рождения Ремчукова». Смотрите, вы были, Михаил, на дне рождения «Эхо Москвы» когда-нибудь?
Был.
Были? Вы видели на дне рождения «Эхо Москвы» таких персонажей, как Дугин,
Нет, Дугина не видел. Жириновского всегда.
Жириновского видели, Зюганова видели, наверное, да ведь? Миронова, Мизулина туда ходит. Кого там только нет. Вот день рождения Ремчукова – это удивительное такое событие в масштабе Москвы, когда приходят люди, которые бесконечно далеки друг от друга политически, идеологически, как угодно, да? Вот. Ремчуков это отлично знает, как умный человек. И поэтому там никто не сидит за одним столом, внимание, Михаил. А там фуршет. Я, например, там общался с Алексеем Венедиктовым, я общался там с Виктором Ерофеевым, я общался там с Андреем Макаревичем, я общался с Ольгой Свибловой, естественно, с Ремчуком, который был членом моей партии СПС и депутатом из моей фракции СПС. И что? Ну, там был Песков, там, может быть, и Леонтьев, хотя я его даже не видел. Там еще...
Я вас
там,
понял.
Там еще Прохоров.
Вы разборчивый.
Что дальше-то, я не
вот
понимаю.
Вот тут Дмитрий же спрашивает. Вот надо ли писать правила для блогеров ради сохранения последнего независимого радио в стране, он имеет в виду «Эхо Москвы», или воздержаться, да, вот идти на такие компромиссы, или,
значит... Я вам могу сказать честно, я вчера с Венедиктовым на эту тему разговаривал. Я хочу вам сказать, я считаю, что Венедиктов сделал великое дело.
Спас одного человека от увольнения.
Нет, он спас «Эхо Москвы». Он спас гражданам, которые слушают «Эхо Москвы» и имеют независимую от Первого канала информацию, он сделал великое дело. Дальше. Ценой, компромиссом стало вот некоторое правило, еще, кстати, не разработанное, как мы знаем, правило.
Я боюсь, что это правило навяжут всем журналистам
значит,
России.
Значит, рассказывал. Российским. Я ровно этот вопрос, Михаил, задал вчера Алексею Алексеевичу.
Там же Роскомнадзор решил поучаствовать.
Я знаю. Еще раз.
Цензурное ведомство.
Если вы позволите
пожалуйста.
Мне сказать, значит, я ему задал вопрос. Алексей Алексеевич, как вы считаете, вот правила поведения журналистов в сетях, в Твиттере, Фейсбуке и так далее, это правило для «Эхо» и журналистов «Эхо» или это правило для всех журналистов? Ответ. Это правило для «Эхо». Дальше. Почему участвуют юристы? Я вам могу сказать, он не объяснил это, Роскомнадзор и так далее. Мне сказал, что они участвуют для того, чтобы нам не надо было переделывать эти самые правила, чтобы они их акцептовали.
Ну ладно, компромисс и компромисс. Пока будет вещать, мы рады. Вот еще вопрос тоже от слушателя. Вот вы слышите Жириновского, там, Дугина и других, которые требуют там, бомбить, воевать и так далее. А почему вам, как депутату, не написать ну, некое заявление о том, что вообще-то эта статья там, 354, по-моему, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны? Я понимаю, что дело не возбудят, но...
Слушайте, я уже 1000 раз писал. Бессмыслица.
Куда? Куда писали?
В Следственный комитет.
Так, а ответ где?
Нет ответа.
Они обязаны.
Я вам больше скажу. Михаил, я вам расскажу больше, что я писал. Значит, когда появилась информация о том, что чеченцы, кадыровцы точнее, кадыровцы, вооруженные до зубов, пересекают территорию России и Украины, я написал господину Бастрыкину и Бортникову ФСБ заявление о преступлении. Незаконные вооруженные формирования запрещены законом, уголовка. Контрабанда оружия, пересечение с оружием границы запрещены законом. Наемничество запрещено законом. Я написал и господину Бастрыкину, и господину Бортникову. Написал еще летом. Вот. Потом Дима Гудков, депутат Госдумы, написал примерно то же самое. Они просто не ответили. А что они могут ответить?
А вы на них в суд. Вот, кстати говоря, господин Стрелков тоже дает признательные показания о том, что он развязал войну
подождите,
в Донбассе
вот еще раз.
И вооружался в Крыму вместе с господином Аксеновым.
Михаил, давайте совершать поступки, которые имеют хотя бы 1% шансов на успех.
Так.
Ну вот смотрите, можно написать заявление в суд по поводу Бастрыкина и Бортникова. Да, можно.
Вот Макаревич недавно выиграл суд у господина главного редактора газеты «Завтра» Проханова.
А я 4-жды выиграл суд у Кургиняна.
Зато проиграли Путину.
Проиграл Путину, совершенно верно. Правда, с блестящей формулировкой для меня. Путин признал, что он не о Немцове говорил, а о явлении имени нарицательном, который пишет с маленькой буквы Немцов Борис Ефимович. Вот, то есть это была, конечно, победа в Савеловском суде. Но неважно. Я выиграл у Кургиняна. Дальше-то что? Когда речь идет о пропагандистах, каковым являются Кургинян и Проханов, да?
То есть их можно сдать.
Им наплевать. Они не звонят судьям, они их не вызывают, они их не ломают. Когда речь идет, извините, о абсолютно незаконном агрессии, за которую Путину положен импичмент, внимание, импичмент, он не имел права посылать туда военных. Это запрещено Конституцией России.
Он вам скажет, что это были добровольцы.
Нет, у него не было мандата, да, добровольцы, которые с регалиями похоронены в Пскове и в Костроме, в Иваново, в Ульяновске и в Нижнем Новгороде. Мы, это еще раз, государственное преступление. Когда речь идет об этом, и речь идет о статьях по этому поводу, да, то, конечно, будут вызваны все эти самые судьи федеральные и даны им соответствующие команды. И вы что хотите? Теперь смотрите, что предлагают эти люди. Они предлагают, чтобы там лидер оппозиции, ну, например, Немцов, пришел в суд и проиграл его. Дальше они скажут, смотрите, вот Немцов с нами судился по поводу незаконного отправки войск. Он проиграл этот суд. Никаких войск там не было. Зачем это делать, можно узнать? Зачем глупостями заниматься? И вы тут подстрекательством зачем занимаетесь, тоже непонятно.
Я понял. То есть, с одной стороны, вы зовете на выборы, которые фальшивые, а с другой стороны, вы предлагаете не ходить в фальшивый суд.
Я зову... Нет, секунду.
Тоже повод, повод поднять вопрос.
Нет, разные истории. Разные истории. Мы, когда участвуем в выборах, мы людям доводим программу. И, кстати говоря...
Что ж вы в московских выборах-то не стали участвовать? Струсили?
Не струсили. У нас там не было шанса зарегистрироваться. Вот у нас Яшин, например.
А вы попробовали?
Попробовали.
От
Конечно же, попробовали. Яшин от партии, да.
Вот ваши же товарищи говорят, что это ошибка была.
Вот Яшин конкретно собирал подписи, убеждал меня, что это надо делать.
Независимый кандидат.
Мы ничего подобного, мы кандидата нашей партии. Мы его поддерживали, все нормально. Зарегистрировали хоть одного оппозиционера? Нет. Окно возможности было, когда...
Яблочников зарегистрировали.
Окно возможности было, когда Навальный участвовал в выборах мэра, а я участвовал в выборах в Ярославскую думу. Вот это последняя форточка, когда еще можно было дышать. Сейчас, конечно, они все форточки будут закрывать.
Так и... они в Думу вас на выборы так же точно не
пустят. Не в этом дело. Еще раз.
И вы будете стоять и говорить,
на
что
выборах
бессмысленно.
На выборах Государственную Думу будет китайский блок во главе с Путиным. Превратим Россию в китайский сырьевой придаток, главный лозунг этого блока. И будет блок за европейский выбор России. Вот объединенная оппозиция.
Блоки и коалиции запрещены законом.
Дальше. Мы сейчас обсуждаем не юридическую, а политическую сторону
Хорошо.
Дела. Так вот, будет европейский выбор России. Естественно, совершенно, мы людям должны дать альтернативу. Пусть они нас не пускают, снимают, фальсифицируют. Люди должны увидеть хоть какую-то для себя возможность и хоть каких-то кандидатов, за которых не стыдно проголосовать.
На московские выборы не надо было ходить.
На московские выборы они нас не зарегистрировали просто.
Так и на думские не зарегистрировали.
Не зарегистрируют, будем думать, что делать. А пытаться-то надо.
А сейчас не надо подумать, что делать.
А мы сейчас и создаем коалицию для того, чтобы готовиться.
Вот один из тут вопрошающих спрашивает, может быть, призвать россиян не платить налоги. Вот вы платите налоги, он считает, и спонсируете терроризм таким образом. Платите налоги.
Я плачу немалые налоги, но, Михаил, я вам хочу и этому автору вопроса, я не знаю, как его зовут, напомните.
Микола. Он, видимо, оттуда.
Он оттуда, да. Он западенец, судя по всему. Да, так вот, Микола, я должен сказать, что я плачу довольно значительный подоходный налог, который зачисляется в местный бюджет. А местные бюджеты не финансируют терроризм. А потому что местные бюджеты финансируют школы, больницы, дороги, коммуналку и социальное обеспечение. Поэтому я считаю неправильной идею не платить налоги. Я считаю, что надо платить налоги, в первую очередь подоходный налог. Что касается финансирования войны, то это федеральный бюджет, к которому мои налоги не имеют никакого отношения.
Да, вот налог-то, конечно, вы платите в местный бюджет, это уже хорошо, нам пишут. Да, с другой стороны пишут, вот пишет Борис, мне кажется, апофеозом вашего творчества о достижениях Путина была бы простая справка о динамике России в мировых рейтингах. Но, видимо, намекают, что надо еще один доклад написать.
В каких рейтингах? Слушайте, что тут динамика? Я же вам сказал, на 137-м месте по уровню коррупции, один, по-моему, вуз входит там в сотню ведущих вузов мира, там есть рейтинг «Делаем бизнес», там тоже Россия где-то там в Африке находится. Какие рейтинги? Слушайте, еще раз, создана система крайне некомфортная для нормальных, энергичных, деятельных людей и очень комфортная для клептократии. Вот в этой системе, собственно, им комфортно, а очень многим людям крайне дискомфортно. Вот и все. Пока нефть дорогая, то те, кто живет за счет пенсии, за счет зарплат бюджетных и так далее, им все это нравится, потому что особо работать не надо, как вы правильно сказали тут не так давно, а денежки идут. Ну, это же вся халява кончается. Сейчас вот будет 70 или 60 долларов, ну, и выяснится, что король голый, что обеспечить людей элементарно ничем не может, что нужно, оказывается, думать, работать и так далее и тому подобное.
А как дела, кстати, в Сочи? Вы вот все следили, а теперь вот как-то это вышло из поля вашего интереса.
Я сейчас... Нет, ничего подобного. Вы просто никогда не спрашивали. Значит, Путин тихо, незаметно подписал закон об игорной зоне.
Там и в Крыму.
Теперь они тихо и незаметно все вот эти грандиозные объекты превратят в покерные столы, в бильярдные столы, в карточные какие-то там шулерские забавы и так далее и тому подобное. И в итоге им кажется, что они спасут от разрушения все олимпийские объекты, которые там были. Вот, собственно, что и произошло. Я об этом писал. Делают ровно то, что было. Значит, у них никаких шансов спасти. Да, еще что они сделали? Они отменили практически все поезда «Ласточка». Вот эта вот дорогущая дорога Адлер-Красная Поляна, из-за которой мы сейчас, кстати, с Якуниным судимся. 10 декабря будет продолжение суда в городском арбитраже. Якунин с меня требует 3 миллиона рублей.
Вы его обидели?
Нет, для Якунина 3 миллиона рублей, это, извините, полтора дня работы, у него зарплата в день там около 2 миллионов. Вот, а для меня это трехлетняя зарплата депутата в Ярославской областной думе. Вот, но, тем не менее, конечно, будем судиться. Так вот, это дорога, на которой страчены баснословные цены, деньги там, 48 километров дороги стоят в 3 раза больше, чем американская программа «Полет на Марс». Вот, это дорога, по ней сейчас поезда практически не ходят. А почему они не ходят? Потому что отдыхающих мало. То есть, на самом деле, было ясно, что это такой одноразовый объект стоимостью более 1,5 триллиона рублей.
Ну, давайте короткий вопрос от народа возьмем. Владислав давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Борис Ефимович, в прошлом году, еще до начала путинской агрессии против Украины, я говорил вам о необходимости привлечения к суду международного трибунала ГБшного палача и убийцы товарища Путина, других членов его фашистской хунты, Сергея Иванова, Патрушева, Сечина.
Владислав, времени мало, сказали... идея понятна. Судить международным судом злодеев предлагают.
Что? Давайте рассматривать не оптимистичные даже предложения, а реалистичные.
А что такое реалистичное предложение?
Ну, вот смотрите, вот позвонил Владислав, сказал, его надо судить, он международный преступник.
А вы будете судиться с Якуниным за его честь и достоинство?
Вопрос. Или это с него? У меня вопрос к Владиславу, а как это сделать?
Вот, ну, вот и у людей вопрос, как это сделать, если 80% за Путина пока?
Давайте обсуждать хотя бы какие-то вещи, которые к реальности имеют хотя бы маленькое отношение. Ладно, маленьких.
Ну, вот, пожалуйста, еще вопрос. Должна ли Россия в перспективе вернуть Крым Украине, Абхазию и Южную Осетию Грузии?
Спрашивает. Ну, смотрите, во-первых, Абхазия и Южная Осетия не входят в состав России, слава богу. Этим они сильно отличаются от Крыма.
Донбасс тоже не входит, а тебе платить придется за него.
Кстати, а вы знаете, что мэр Донецка уже признал, что Путин уже платит им деньги? Хотя, честно говоря, это странная и преступная история. Дело в том, что в российском бюджете нет такой строчки под названием «Финансирование пенсии и зарплат в Донбассе».
Ну, есть какая-то международная помощь, нет, там, нет, чрезвычайная ситуация.
Я не знаю, что там у них за есть, но очевидно совершенно, что в бюджете вот прямой такой строчки нет. И если бы у нас был парламент, а не эта позорная Государственная Дума, то на эту тему уже разразился бы скандал, тем более, что это деньги так или иначе у граждан России отбирают, правильно? Речь идет, извините, о том, что надо кормить 4 ярославские области, потому что вот территория, занятая сепаратистами, она, на ней живет около 4 миллионов человек. Это 4 ярославские области. Так вот, в ущерб России, 4 областям России, вот идет этот самый платеж, да? Как я могу это поддержать? Никак, конечно.
Ну что ж, пожалуй, последнее. Ну что, а на следующий год что, все будет так же продолжаться? Тупик имени Владимира Путина?
Слушайте,
а вы будете ходить на марш мира?
Михаил, можно я скажу? Я считаю, надо тихонечко забывать уже Путина. Смотрите, у нас есть позитивная повестка, так? Я изложил программу «Европейская коалиция». Я считаю, эту повестку надо нести гражданам. Нести на всех уровнях. Будут выборы в городскую думу Нижнего Новгорода, значит, участвовать и нести. Будут выборы в муниципалитеты в другие, да, значит, в этом тоже участвовать. Надо это делать, хватит уже, но этот бредятину слушать, не знаю, пусть психиатры, психоаналитики, психотерапевты
все
занимаются.
Борис Немцов, в студии «Радио Свобода» был.
Laparagus Radio Tavis Uplana. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Cowboy, his mare's run away, and he'll walk till he finds her, his darling, his stray. But the river's in flood, and the roads are awash, and the bridges break up. In the panic of loss, and there's nothing to follow. There's nowhere to go. She's gone like the summer, gone like the snow. And the crickets are breaking his heart with their song as the day caves in and the night is all wrong. Did he dream? Was it she who went galloping past and bent down the fern, broke open the grass, and printed the mud with the iron and the gold that he nailed to her feet when he was the Lord? And although she goes grazing a minute away, he tracks her all night, he tracks her all day. Oh, blind to her presence, except to compare his injury here with her punishment there. Then at home on a branch in the highest tree, a songbird sings out so suddenly. Ah, the sun is warm and the soft winds ride on the willow tree by the river side. Oh, the world is sweet, the world is wide, and she's there where the light and the darkness divide. And the steam's coming off her, she's huge and she's shy, and she steps on the moon when she paws at the sky. And she comes to his hand, but she's not really tame. She longs to be lost, he longs for the same. And she'll bolt and she'll plunge through the first open pass to roll and to feed in the sweet mountain grass. Or she'll make a break for the high plateau where there's nothing above and there's nothing below. And it's time for their burden, it's time for the whip. Will she walk through the flame? Can he shoot from the hip? So he binds himself to the galloping mare, and she binds herself to the rider there. And there is no space, but there's left and right. No time, but there's day and night. And he leans on her neck and he whispers low, whither thou goest, I will go. And they turn as one, and they head for the plain. No need for the whip, no need for the rein. Now the clasp of this union, who fastens it tight? Who snaps it asunder the very next night? Some say the rider, some say the mare, or the gloves like the smoke beyond all repair. But my darling, says Leonard, just let it go by. That old silhouette on the great western sky. So I pick out a tune, and they move right along, and they're gone like the smoke, and they're gone like this song.